Да, Софья Павловна была крайне удивлена, увидев его, собирающего с асфальта колючую ежовую шкурку. «Ежика больше нет», — тихо сказал он. Ответила старушка. «Ну и ладно, да, мама?» «Конечно. Теперь ты у меня снова просто мальчик. Только лысый. А где не лысый, там седой», — засмеялся Аркадий. «Главное, не колючий», — приобняла его мать. Они шли спокойно, смеялись, удаляясь в новый этап своей человеческой жизни. Часть вторая. Метаморфозы. Когда Аркадий и Софья Павловна подошли к дачам, я стояла у ворот. Вид у них был какой-то утомленно-счастливый, что ли. «Уехали ваши?» — спросила я просто, чтобы заговорить. «Уехали».
«Соседи, пойдемте к пятому дому, посидим!» «Помянем деда моего! Там уж все вилимские, только вас не хватало!»
Молча я и мой спутник, а также Аркадий с его мамой, двинулись к пятому дому. Старика я почти не знала, знала его внучку Юлю. Она как-то быстро скользнула, и мы пошли вчетвером по тропинке, освещенной только августовской луной. Круглой, похожей на головку голубого сыра с голубой плесенью, или тарелку, расписанную под гжель. Луна в ту ночь была по-особенному завораживающей. Подойдя к пятой дачке, под бледно-желтым светом фонаря уже собралась вся честная компания. С третьего дома пожилая тетка с 40-летним сыном, Юля с мужем и дочерью 3 лет. Свет луны вплетался в ветки обклеванной ирги, вмешивался в скрученные кленовые листья. Тут елка и пихта наводили тени на плетни, но я четко видела, что все эти люди — не совсем-то и люди. Бобриха с кабаном, андатра с сычом и детенышем землеройкой. Я впала в ступор, пропустив в ворота своих спутников. Сову, ежа и крупного кота. Молча, стараясь не выдавать своего замешательства, я вошла последней и поняла, что попала на шабаш, и, скорее всего, я тут одна, непосвященная.
«Да вы не бойтесь, мы не кусаемся!»
На андатровый Юлин голос, сидящие за столом, откликнулись смешками и покрякиванием.
«Место тут такое! Двойную жизнь тут ведут люди! Вы привыкнете! Сюда других не пускают!»
Деревня Верхние Вилими. Оттого так и названо, что еще поверх велит иметь жизнь. Одна для всех, а другая для своих. Это сказала бобриха со светлой челкой, неестественно свисающей на глаза. В лапках у нее была сосновая шишка, и она выгрызала из нее семечки. Ее сын, кабан-сикач, уплетал с тарелки картошку с грибами и периодически присасывался к бутылю с мутноватой жидкостью. Он ничего не говорил, только иногда посматривал на мать маленькими равнодушными глазенками, словно силился понять, о чем она говорит. Я села рядом с бобрихой. Она подпихнула мне тарелку с зернами. «Это вы мне?» — спросила я удивленно.
«А ты видишь, что тут кто-то другой клюв разявил?»
Я оглянулась на своего спутника. Это был довольно крупноголовый кот. В зубах у него завис кусок колбасы. Он хитренько-хищненько посмотрел на меня. А андатра Юлия засуетилась и поспешила отсадить кота от меня и своей дочки-землеройки. Я поняла, что превратилась в птицу, но в какую пока не просекла. Впрочем, я быстро отвлеклась от темы. Зерна пришлись мне по вкусу. Стуча клювом по тарелке, я слушала разговоры оборотней, напоминавшие медитативно-религиозное жужжание. Вдруг кот резко запрыгнул на стол, весь изогнулся, выпустил когти и зашипел, глядя в сторону дачного домика, куда свет фонаря почти не добивал. Бобриха оторвалась от шишки и обомлела.
«Кыш! Кыш! Батюшки, ты чего явился? Мы тебя тут поминаем! Кыш, кыш, улетуй!»
Прозрачный, но узнаваемый дед не торопился исчезать. Андатра засуетилась.
«Так, давайте все наливайте водочки. Он сердится, что сидим-едим, а поминать не поминаем».
Все, кто мог, подняли рюмочки, а кабан снова всосался в бутылку с мутевом. Облачко деда еще маячило над грядками с укропом, напоминая фитофторозный августовский туман. Сыч порхнул к нему, покружил крыльями, взбалтывая густой стоячий воздух. призрак исчез. Утомительно скучная поминальная схема работала на быстрый уход. Я посмотрела на кота. Надо было уходить. Страшно в птичьем обличье выходить за ворота в темный мир. Я все-таки выпрямила шею, окинула компанию прощальным взглядом, призывно посмотрела на кота, и он, словно по команде, повернулся тылом к компании и, приветливо помахивая хвостом, двинулся к воротам. Я полетела за ним. Открыв ворота лапой, кот вышел за пределы двора и выпрямился. А тут уже и я около куста с калиной стряхнула последние перья. Молча посмотрев друг на друга, мы взялись за руки и медленно зашагали к своему дому. Мы находились, как говорят медики, в состоянии синусовой брадикардии и торпидной стадии шока. «Ты знал?» — спросила я своего спутника, когда мы вошли в дом и включили свет. «Знал», — сказал он, опуская глаза. «А почему не сказал?» «Боялся, что ты не поймешь». «А так нормально?» «Ну, так». «А ты сорокой была?» «Хорошо, не вороной. А ты не камышовой, случайно?» «Нет, обыкновенной, домашней». «Ладно, гаси свет». Откровение. На следующий день страсти по поминкам улеглись, жизнь вернулась в прежнее русло. Мой спутник решил немного подкопать картошку, а Аркадий, завидев его, прискакал поболтать.
«Как картошечка?»
«Радует».
«А в отпуск нынче не едете?»
«А мы через недельку в Анапу за ребенком поедем».
«Мы вот были в Греции».
«О, все включено брали?»
«Нет, все включать очень дорого», — улыбнулся Аркадий. «Мы хитро поступили. Жена самолетом туда, а я блаблакаром до Краснодара, там по воде до Турции и снова паромом до Греции. Ирина первую неделю одна жила, потом я добрался и снял квартирку рядом с ее отелем. Так вышло подешевле».
«Хорошо отдохнули?»
«Ну так, это разве отдых? Купание сплошное, экскурсии, брожение. С этого только устаешь. Честно сказать, только ради жены поехал. Я, знаешь...» Аркадий поднял лицо и взглянул полуденному солнцу в самые глаза. «Пенсию все ждал. Заняться садом вплотную. Справляли мои 60 лет с размахом, а тут на тебе, все продлили». Он опустил лицо. Солнечная теплая слеза покатилась к левой ноздре. «И еще 5 лет буду наездами».
«Я не рассчитываю на пенсию», — усмехнулся мой спутник.
«Даже я на нее не рассчитываю», — засмеялся Аркадий. «Да кашляю ли до 65-то? А есть у вас в роду долгожители?»
Сосед улыбнулся, закатил глаза, припоминая.
«Отец был совсем молодой, но он не своей. Деда я тоже не видел. Его уже не было, когда я вошел в возраст сознания. А дальше я не интересовался. Ну, могу я открыть династию долгожителей-то?»
Неудобные вопросы, заставая врасплох слабого человека, заставляют изворачиваться, а сильного порой говорить неуместную правду. И лишь человеку простому, которому нечего скрывать и незачем приукрашивать, неудобные вопросы совершенно не вредны.
«Представляешь, она купила 7-й холодильник, ей все мало. Что она в них собирается морозить? Шпинат? Все, последний год пластаюсь на этой даче, хватит, продам. И буду до конца жизни по курортам мотаться. Сколько мне осталось, а? А что вы меня спрашиваете, как будто я представитель Бога на земле? Евреи говорят, к Богу всего ближе. Заметьте, это говорят в основном евреи».
Идешь по деревне после полудня, и слышно, как между собой говорят, спорят, обсуждают. Вечером же никого, особенно в воскресенье. Вечер тишины. Только дорога вся вибрирует от стоящих на ней сотен бензиновых и дизельных лошадей, фырчащих и рвущихся вперед, заглохающих и изрыгающих из себя клубы черного чада. В деревне остаются только те, кто может себе позволить не пыхтеть в пробке с офисным планктоном, кто не пашет с 9 до 6, а сам себе хозяин. Фрилансеры, предприниматели, безработные, декретники и пенсионеры. В деревне был водораздел. Каскад прудов. Все, что осталось от речки Веленки, некогда питавшей подмосковную Нару,
та, в свою очередь, Аку, Ака — Волгу, а далее — Каспий. В общем, для нас, жителей деревни, эта речная Библия начиналась с Велемки. А она делила Велеми на две неравные части — верхние Велеми и нижние, которые иначе называли Кубань. Так уж повелось, они якобы южнее, а значит, теплее, а значит, Кубань. Так вот, на Кубани жила одна старушка. Старушка была квадратная, низенькая и широкая, этакая баобабушка. И была у нее собака, тоже широкая и трапециевидная. Собаубака. «Альма!» — покрикивала бабушка на собаку, когда та долго нюхала собачьи смски по углам на прогулках за околицей. Они гуляли вдоль русла бывшей реки, грустно перекатывая свои угловатые фигуры. И еще за ними, словно привязанный, ходил кот-снежок, белый и тоже толстый, овальный. Вот такая была прогулочная геометрия. Затянувшаяся подмосковная осень изрядно всех утомила. Было уже холодно по-зимнему, а мокро по-осеннему, и напряжение в воздухе нарастало. Грязь шлепала под ногами, дождь хлюпал над головой, кот то и дело брезгливо стряхивал лапки, прыгая в поисках сухого местечка. Толстая баобабушка в теплом берете и плотном черном сюртуке медленно шагала на толстых коротких столбиках ног по черной тропинке. Кот этот был вовсе не старушкин. Он примкнул к этой парочке случайно, неизвестно откуда взявшись. То ли московские дачники бросили его, ну, старушка его кормила. «Но чего ты увязался? Брысь!» И вдруг этот белый овал метнулся в воздух хвостом кометы и поймал в прозрачной мгле первую снежинку. Замедлился, распрямился прямо перед лицом баобабушки. Старушка напугалась, споткнулась, приземлилась на пятую точку и разлетелась на трех девушек. Смеясь и переливаясь, словно в калейдоскопе, легко и свободно девушки взмыли в воздух и закружились вместе с метелью. Толстая собака залаяла на них, неуклюже запрыгала вокруг и тоже развалилась на трех веселых щенков. Где-то в небе вовсю разыгрался снежный оркестр. Завыла метель, гудела в проводах песня ветра. Откуда ни возьмись, появился контрабас, скрипка, труба и много всяких инструментов. Кот выслеживал самые крупные снежинки и взмывал за ними вверх. Щенки делали хвостатый хоровод, устраивали чехарду, а девочки играли в воздухе в салочки. Казалось, что эта феерия будет продолжаться вечно. Но вот на улицу въехала карета скорой помощи. Ее сирена сменила игру оркестра. Врачи с носилками отогнали кота, а щенки, испугавшись чужаков, сбились снова в большую собаку. Она пыталась запрыгнуть в скорую помощь, куда закатывали на носилках старушку. Откуда-то доносились голоса. «Ноябрь. Давление, наверное, снег пошел». А потом появилась бабушкина дочка и быстро повела собаку домой, а кот юркнул под крыльцо первого попавшегося дома. И метель успокоилась. Под желтым фонарем блестел свежий золотистый снег со следами недавнего веселья. Хорошо, когда есть дочь, и можно доверить ей своих питомцев и немного отлежаться, думала старушка, вдыхая со свистом морозный ноябрьский воздух с привычным запахом лекарства. Про всю эту снежную кутерьму, про бабушку, собаку и кошку рассказал мне дядя Саша. Местный рыбак. Он живет на той стороне пруда, и ему все хорошо видно.